После ампутации случилось самое страшное, что может произойти с человеком в подобной ситуации. Он замкнулся. Полностью погрузился в себя. Часами Данил лежал на матрасе и просто глядел вверх, на пятна облупившейся штукатурки, свисающие с потолка, на трещины в плитах, на арматуру, на дыры и ямы в стенах, оставшиеся после выпавших кирпичей. Это старое здание напоминало его самого. Больное, никому не нужное, но для чего-то продолжающее упрямо цепляться за жизнь. Нет, он не плюнул на себя, не опустился. Он мылся и чистил зубы, регулярно ухаживал за ногой, очищая рану и меняя повязки. Стирал и кипятил бинты, заботясь о том, чтобы их всегда было в необходимом количестве. Содержал в порядке одежду, снаряжение и оружие. Питался вовремя, согласно составленному им ранее рациону. Но все это бездумно, на автомате, по инерции. А выполнив все необходимые хозяйственные дела, он снова ложился на свое место, утыкался взглядом в потолок и слушал тишину. Тишина детского сада была всепоглощающа. Она заполняла не только весь этот большой двухэтажный дом, но и его самого. И, казалось, весь мир, всю вселенную. Он словно плавал в ней, висел, как тело висит в слоях воды тихого лесного озера в безветренную погоду. И она была разная. Иногда она давила на уши, жестко, подавляюще, как многотонный заводской пресс или туша здоровенного куропата. Иногда звенела, словно напряженная в ожидании чего-то жуткого. Иногда же наоборот, успокаивала, баюкая, растворяя в своей безмятежности уюте и спокойствии. Однако так было не всегда. Временами дом жил собственной жизнью. Резко и протяжно поскрипывали половицы, словно по ним перемещалось какое-то невидимое, но тяжелое создание. Позвякивали окошки, будто что-то снаружи, за ними, настойчиво просилось внутрь, рвалось, но не находило прохода. В стенах время от времени что-то скреблось и шебуршало. По комнатам начинал гулять невесть, откуда взявшийся сквозняк. А иногда, очень редко, Данилу слышались какие-то странные звуки за той самой белой дверью в холле, которая стояла запертой и тогда, когда они с Сашкой в первый раз влезли сюда. И сейчас. Все это напрягало его, но и встряхивало. Вырывало из оцепенения, заставляя подтягивать к себе верный винторез или дробовик и сидеть, держа палец на спуске до тех пор, пока шумы не утихали и комнаты детского сада вновь заполняла всеобъемлющая тишина. Добрынин не знал, откуда это бралось, не понимал этих всплесков активности, но за все то время, что он жил здесь, эти явления не причинили ему ни капли вреда. И он постепенно привык к ним, перестав обращать внимание. Так продолжалось час за часом, день за днем, неделя за неделей. А организм между тем восстанавливался. Полностью ушла температура, исчезли озноб и вялость, постепенно перестал болеть, кровить и гноиться обрубок, медленно покрываясь плотной рубцующейся тканью. Здесь давал знать о себе и строгий распорядок в лечении, которому Добрынин следовал неукоснительно, и питание, и в гораздо большей степени железобетонное здоровье его организма, жизненные резервы которого были достаточно велики, чтобы восстановиться даже после такого поражения. Но это был лишь верхний слой. Тело, благополучно преодолев кризис, продолжало жить. А вот дух, с ним обстояло гораздо хуже. До этого момента Данил жил только одной целью. С этой целью он прошел путь в 2000 километров. С этой целью он работал в Пензе. С этой целью пошел в детский сад. Жил и ждал здесь назначенного срока. Эту цель он обдумывал и обсасывал с разных сторон. От нее отталкивался, строя дальнейшие планы. Но что делать теперь, когда цель недостижима? Что делать теперь, когда исчезла даже сама возможность движения к ней? Для того, чтобы работать в нужном направлении, необходимо то, чего у него теперь нет. Здоровое и сильное тело. Тело со всеми конечностями, что изначально дала человеку природа. Как сможет он двигаться вперед, если даже по своей комнате передвигается либо ползком, либо на четвереньках, либо прыжками от стены к стене? Это был тупик. И все чаще и чаще он смотрел на стоящий в углу у окна винторез. Всего один патрон, и его проблемы закончатся. Однако другая часть его натуры из самой глубины, с таких задворок сознания, о которых он даже и не подозревал, строго-настрого запрещала ему даже и думать о самоубийстве. Взять в руки винтовку и направить ствол на себя – это слабость. Слабость и предательство. Это предательство не только самого себя, но и всех тех, кто зависел от него, кто, возможно, ждал его помощи. А значит, он во что бы то ни стало должен был подняться на ноги. Но как? Как сможет он теперь воевать, не будучи полноценным человеком? На костыле? С палочкой? На деревянной ходуле? Как? Ответа на этот вопрос у него не было. И все же постепенно он отходил. Оживал, оттаивал. 3 месяца тоски, 3 месяца бездумного существования, 3 месяца жизни на грани отчаяния. Однако всему есть предел. Если натура человека не предрасположена к меланхолии, то рано или поздно мозг устает копаться и искать ответы на теряющие первичную остроту вопросы и начинает постепенно открываться навстречу жизни. Такой момент наступил и у Добрынина. Ему до черта надоело валяться на матрасе. За это время он до миллиметра изучил потолок комнаты и ее стены. Он привел в порядок все свое хозяйство, упорядочил быт, распаковал баулы и разложил содержимое по комнате, каждой вещи определив свое место. Он до блеска вычистил оружие, отремонтировал всю снарягу, вымыл и вычистил боевой скафандр. Но нельзя же заниматься хозяйством вечно. Изголодавшийся мозг искал новых дел и впечатлений, и такими впечатлениями для него стали окна. Год закончился. Начался новый. Данил не мог следить за течением времени по окнам, в которых лето могло смениться зимой, а зима – осенью, но у него были подаренные фунтиковым часы, которые стали мерилом времени тут, в затерянной меж временных потоков аномалии. За стенами детского сада теперь была ранняя весна. Он не мог видеть весну своего времени, а если даже и видел, то не мог знать этого, не мог опознать 33-й год на картинке за окном. Но окна часто показывали другую весну, весну до начала и весну после. Разница была лишь в одном – наличие разрухи и люди на улицах, природа же. Природа была прежней, светило солнце, таял снег, обнажая разбитый асфальт, землю и обглоданные костяки, следы зимней жизнедеятельности обитателей города. Набухали на деревьях почки, с каждым днем появлялось все больше и больше птиц. И это обновление, этот очередной рассвет новой жизни за окном после стылой морозной зимы бодрил его, задевая какие-то струнки в самой глубине души, наполняло его надеждой и какими-то смутными и неясными предчувствиями. Данил всегда был оптимистом. Для него вопрос о стакане с водой всегда был однозначен, и он не умел смиряться. Он никогда не плыл по течению, не желал проявлять покорность, не умел и не желал сдаваться. Даже сама мысль перестать бороться, грызть зубами проклятую жизнь была ему противна. В это жуткое беспросветное время, мыслями не раз возвращаясь в детство, он вспоминал о здоровяке Пиве, и каждый раз его фатализм, его политика смирения заставляли натуру Добрынина беситься и бунтовать. Как можно удовлетвориться тем, что у тебя есть, и не желать большего? Как можно смириться со своим положением, перестать карабкаться вверх? Этого он не понимал. И теперь и пиво, воспоминания о нем, и эта весна за стенами детского сада, пусть и постепенно, потихоньку, исподволь, но все же потянули его из болота тоски и отчаяния. Самое страшное осталось позади. Оглядываясь назад, Данил с содроганием вспоминал эти мрачные месяцы, когда дальнейшая жизнь представлялась ему бессмысленной и ненужной. Но взгляды меняются. Пройдя сквозь тьму, он по-другому стал смотреть на многие вещи. Да, прежним ему не быть, однако не он первый и не он последний. На войне не только убивают. Война – щедрый поставщик коллег и инвалидов. Люди возвращаются без рук и ног, а то и вовсе без половины черепа, и если смотреть именно под таким углом, может быть, ему еще повезло, ведь Клякс не успел сделать ничего больше, К тому же каждый человек рано или поздно все равно обречен состариться. И он сам не исключение. В процессе старения он так или иначе растеряет весь тот багаж, что есть у него. Был у него, как у воина. Что ж, 10 годами раньше, 10 позже. Другое дело, что помочь Даньке-младшему, как он привык называть свое младшее «я», он теперь вряд ли сможет. Однако и это не факт. Далеко не факт. Он пройдет в окно. Однозначно. А уж там 10 лет впереди. Не может такого быть, чтобы не было способа. Было и еще одно, что понемногу возвращало его к жизни. Уходя в детский сад и зная, что ему предстоит ждать в тишине и безмолвии аномалии, где время застыло, словно густой кисель в кастрюле умелой хозяйки, Данил запасся не только едой и медикаментами, но и развлечением. В одном из 4 баулов, что громоздились рядом с постелью, лежало собрание сочинений Джека Лондона. 10 толстых томов любимых книг, прочитанных в детстве от корки до корки, но с тех пор подзабытых во взрослых делах и заботах. И эти произведения о выживании, о жизни в жесточайших условиях Севера, о борьбе с вечным холодом и голодом, о дружбе, о каждодневных подвигах снова вдохнули в него волю к жизни. Он вновь перечитал весь цикл северных рассказов, перечитал «Кусок мяса» и «Мексиканца», «Любовь к жизни», «Тысячу дюжин» и «Тропою ложных солнц». Это были любимые рассказы, насквозь пронизанные зовом к жизни и борьбой, произведения, которые во главу угла ставили такие качества человеческого характера, как сила воли, упорство, жажда победы. И они снова, как и в детстве, заразили его тем, что прославляли каждой своей строкой, каждым абзацем, каждым предложением, волей к жизни. А вскоре случилось то, что окончательно поставило его на путь полного восстановления. Через 3 месяца он ковылял уже довольно сносно. Устав бегать на четвереньках или прыгать на одной ноге, Данил приспособил под костыль швабру, которую нашел в одном из подсобных помещений. Замотал рабочую часть тряпкой, чтобы не сильно давило подмышку. Присобачил, наконец, ручки резиновую набойку. Привинтил посередине некое подобие рукояти из выструганной деревяшки. И костыль получился ничего себе, не хуже фабричного. Как-то, копаясь в одной из комнат на первом этаже, Добрынин наткнулся на небольшую библиотечку, вероятно, составленную кем-то из воспитателей для себя. Книги тут были по большей части женские, про любовь, страсть и принца на белом коне. Но попалось и несколько стремноватых бульварных детективчиков. И была еще одна книга, на которую он сразу обратил внимание. Слишком уж затерта и засалена она была. Да и год выхода из печати, 60-е годы прошлого века, тоже впечатлял. Название книги Данил так и не узнал. Обложка и первая страница были оторваны, но этот дефект никак не помешал прочитать ее всю. Добрынин открыл ее и пропал для окружающего мира на 2 дня. Это была книга о настоящем человеке. Сбитый в воздушном бою летчик, старший лейтенант Алексей Моресьев, оказавшись далеко за линией фронта, один, без средств к существованию, без еды и вменяемого оружия, зимой в тайге, с перебитыми ногами, 18 дней выползал к своим. Да нельзя истощенный, он выполз, добрался до землянок, живущих в лесу крестьян, но не смог сохранить ноги. С развивающимся заражением крови и гангрена его на самолете перебросили в госпиталь, и здесь, признав невозможность сохранения ног, провели операцию по ампутации обеих ступней. Но он не смирился. Он поставил себе задачу снова подняться на ноги, встать в строй и вернуться в боевую авиацию. И он смог это сделать. Данил перелистнул последнюю страницу и, как громом пораженный, уставился прямо перед собой. В душе бушевал ураган. Человек без обеих ног вернулся в строй. Встал на протезы, научился не только ходить, но и бегать, и даже танцевать. Вернулся на войну. И не просто в службы тыла или инженерное обеспечение, а полноценным пилотом, воином, в боевую авиацию, с ее скоростями, молниеносной реакцией и тончайшим взаимодействием между человеком и машиной. В тот род войск, где даже малейшая травма, малейший недокомплект в организме приводил к отстранению от полетов и перевод в наземные службы обеспечения. И что самое главное, это было не просто выдуманное художественное произведение – Это был настоящий, реальный случай. Моресьев был практически земляком. Он родился и жил в Камышине, неподалеку от Саратова. Действительно участвовал в Великой Отечественной войне. После возвращения в строй сбил еще 7 самолетов противника. Всю жизнь занимал ответственные посты, вел активный образ жизни, занимался спортом, ставил рекорды и умер аж в 2001 году, буквально за 10 лет до начала. И все это без обеих ног. Да, это был беспрецедентный случай. Один на десятки, на сотни миллионов, но он был. Данил опустил взгляд и в который раз уже за эти месяцы, в 100-тысячный, если не в миллионный, посмотрел на обрубок своей правой ноги. На него и на левую. Здоровую, крепкую ногу с мощной икроножной мышцей и буграми вен, оплетающих ступню. У Моресьева не было обеих ног. Но у него-то, у него самого нет всего одной. Так неужели он не сможет так же? И с этого дня началось полное возвращение его к жизни. Будучи человеком, прошедшим от и до школу полковника Родионова, он, как само собой разумеющееся, знал, что перед началом любой операции необходимо составить план. А ведь то, что ему предстояло, было не просто операцией. Это, пожалуй, можно было смело назвать самым его главным сражением. Битвой не с внешним врагом, а с внутренним, с самим собой, со своим организмом. Если судить по часам, хранитель пришел к нему примерно через месяц после того, как он струсил и тем самым упустил возможность уйти на станцию. С пришествия хранителя прошло еще 3. Значит, до окошка к телу Нибумова еще столько же. И год до последнего, 3-го окна в Сердобск 2023 года. И вот за эти 15 месяцев он должен был вновь стать полноценным человеком.